14 часов 11 минут в Москве. В эфире программа «Были о правах» в прямом эфире. С вами работают Калоя Хельгов и Алексей Кузнецов. А сегодня мы не в записи, поэтому для вас, для ваших смс, +7 985 970 45 45. И, пожалуйста, мы постараемся ответить на ваши вопросы, особенно если они будут касаться темы сегодняшней нашей передачи. Но прежде чем мы к ней перейдем, мы хотим провозгласить такую радостную для нас новость. У нас немного меняется со следующей недели сетка передач на радиостанции, и наша передача, которая вот 11 месяцев ей сегодня исполняется в эфире, она, да, вот она переходит, она приобретает свое постоянное место. Те, кто нас слушали, знали, что мы в какие-то недели выходили, в какие-то не выходили по пятницам, бывало в 12, бывало в 13. Вот теперь за нами зафиксирована постоянная, что называется, частота, да, четверг после 16:00, бывший второй час дневного разворота, мы с Калоем Ахельговым в течение 40 примерно 4 минут чистого времени будем говорить о всем том же, о законопроектах, о недавно принятых законах, о судебной практике, о каких-то практических ситуациях, которые часто встречаются и где нужны какие-то комментарии. И поскольку у нас теперь будет больше времени, мы вот уже придумываем всякие дополнительные штуки для того, чтобы сделать передачу более интересной, более разнообразной. Но что уже сейчас понятно, поскольку передача будет идти в прямом эфире, у нас появятся широкие возможности для вашей обратной связи. Мы будем отвечать на ваши смски, мы потихонечку начнем тренироваться, принимать звонки. Так что впереди у нас и у нашей передачи, мы надеемся, большое будущее. Ну, а сегодня, поскольку в разгаре осенний призыв, мы решили поговорить о некоторых вопросах, связанных с воинской обязанностью в Российской Федерации. Ну и в первую очередь, конечно, речь идет о срочной службе, о службе по призыву. Да? На кого у нас распространяется вот это вот понятие «воинская обязанность»? Кто же военно обязанный?
Прежде я скажу, что все, что связано с воинской обязанностью и воинской военной службой, у нас регламентируется федеральным законом номер 53, соответственно, о воинской обязанности и военной службе. Согласно ему, обязаны служить у нас молодые люди при наступлении возраста 18 лет. То есть от 18 лет и до 27 лет есть соответствующий возрастной ценз, когда молодые люди обязаны служить. Но в этом же законе...
То есть 27 лет сюда включается, да? То есть человек, не желающий служить, выдохнуть может только на свой 28-й день рождения.
Ну, я сейчас скажу еще освобождение от призыва на военную службу. Угу. Здесь тоже есть перечень критериев, по которым освобождаются от военной службы. Значит, освобождаются, первое, это признанные ограниченно годными к военной службе, согласно, то есть по состоянию здоровья, ну, согласно медицинским показателям. А проходящие или уже прошедшие военную службу, понятно, что повторно их не будут привлекать для прохождения военной службы. А лица, которые проходят или прошли альтернативную службу гражданскую, да, о ней мы поговорим попозже. И лица, которые прошли службу в другом государстве, когда имеются между этим государством и Российской Федерацией соответствующий договор. То есть, например, по-моему, у нас с Арменией есть соответствующий
договор. Ну, это как с двойным налогообложением. Если есть соглашение между государствами, признается. Если нет, то не признается.
Да, так точно. Дальше. Освобождается от призыва в военную службу граждане, которые имеют ученую степень. Да, то есть, там, кандидаты наук, понятно, доктора и так далее. Граждане, которые являются сыновьями людей, которые уже служат, то есть имеют не просто рядовые, а служат на постоянной основе в армии Российской Федерации.
Ну, то есть, скажем, что сын офицера не может быть призван?
Если они проходили... Я не досказал. Если они проходили службу, эти военные, и они погибли, либо получили какие-то увечья, да, то они освобождаются также от... Угу. То есть дети таких людей освобождаются также
от... То есть дети военнослужащих, служивших по контракту и погибших, либо получивших увечья, совершенно тяжелые, они освобождаются от военной службы.
Да.
Также... Это касается всех детей, да?
Да. То есть это, ну, мужского
пола. Ну, естественно, понятно, да, всех сыновей.
Далее. Не подлежат призыву призыва на военную службу граждане, которые осуждены, отбывают наказание даже исправительной работы или ограничения свободы. То есть не обязательно сидеть в колонии, там, отбывать срок для того, чтобы не быть призванным на военную службу.
То есть даже если это ограничение свободы, человек не может там без специального разрешения покидать пределы населенного пункта, все равно он не призывается.
А
что, как с условными сроками?
Более того, с условным и непогашенной судимостью тоже не призываются. Далее, если человек находится под следствием, он тоже не призывается, хотя еще не доказано, виновен он или нет, но он, тем не менее, не призывается к...
Это как бы в интересах следствия, да, чтобы не искать его потом по гарнизону.
Ну, это раз. Второе, как бы риски того, что он будет виновен, все равно высоки. И, соответственно, это принцип, да. Это будет соответствовать тому принципу, о котором мы сказали в начале, которые уже осуждены, не могут быть привлечены.
Суть по всему, наше руководство сделало выводы из того вот 60-х годов решения, когда стали в армию призывать людей с криминальным прошлым, и говорят, что это сразу очень здорово ухудшило ситуацию с внутренними, с внутренними взаимоотношениями.
Ну да, дедовщина, в принципе, оттуда же и пошла, по большому.
Вот я слышал, как одну из главных версий, откуда это взялось, это что вот пошли люди с криминальными опытами.
Ну да, те, кто сидел в тюрьме, они...
Особенно на так называемые малолетки, где, как говорят, наиболее жестокие такие вот взаимоотношения и нравы, вот они их начали переносить с этого, соответственно, в армейскую среду.
Значит, дальше. У нас есть не просто освобождение от призыва, есть еще отсрочка от призыва граждан на военную службу. Отсрочки предоставляются следующей категории лиц. Это граждане, которые временно признаны негодными по состоянию здоровья. То есть, например, у них состояние здоровья не позволяет служить более года. Вот тогда они тоже временно освобождаются, потом опять проводится новый диагноз, опять новое освидетельствование, и если опять подтвердится этот сложный диагноз, например, или заболевание, то опять дается ему отсрочка. Либо он уже может быть освобожден полностью от призыва. Все зависит от состояния здоровья. Более того, освобождаются от призыва, то есть получают отсрочку от призыва, это граждане, которые ухаживают за родными и близкими, там, отец, мать, сестра, дедушка, бабушка, если отсутствуют другие лица, которые по закону обязаны их содержать. И если последние, то бишь эти лица, которые, за которыми ухаживают, если они не находятся на полном обеспечении государства.
Ну, то есть, иными словами, если у человека есть иждивенцы, и он единственный источник их...
Простым человеческим языком так.
То, да. Что в дореволюционные времена называлось единственный кормилец в семье, да, ну вот фактически получается...
То есть, сейчас, получается, мы называем это как единственный... То есть, на иждивении этого лица находятся родственники другие. То есть,
либо пожилые родители, либо там, скажем, он является опекуном или попечителем.
Опекун – это другая категория, следующая, да.
Но, тем не менее, тоже на них
тоже она туда же входит, если он является опекуном или попечителем несовершеннолетнего брата, сестры там, и так далее. Опять же, при условии отсутствия других лиц, например, родителей, да. И в этом смысле тоже освобождаются от ответственности. Далее, если...
Нет ответственности.
От службы, да, от службы.
Хотя аналогия понятна.
Временная, да, временно. Хотя, да, можно и так сказать. Дальше. Если человек имеет ребенка, и он его воспитывает один сам. Угу. Ну, и если он имеет, даже если у него полная семья, но у него более двух детей, то есть там два...
Если я не ошибаюсь, поправьте, если ошибаюсь, по-моему, если есть один ребенок, и жена беременна, там, начиная с какого-то срока достаточно большого, 24, по-моему, недели, да, то тоже уже как
тоже,
бы...
Тоже уже как два ребенка, да, уже. Плюс отсрочку получают от призыва еще люди, имеющие детей, если у него есть инвалид, в возрасте до 3 лет, при любых условиях он тоже получает отсрочку от призыва.
Что касается отсрочки для тех, кто продолжает образование, это, я так понимаю, наиболее массовая все-таки категория.
Да, она существует, да, они получают отсрочку, то есть студенты получают отсрочку, то есть это вузы, в основе своей это государственные вузы, имеющие, раньше это называлось военные кафедры, да, где проходили соответствующие сборы. Сейчас это тоже работает, но как только студент заканчивает вуз, он, если отсутствуют те основания, о которых мы сказали, он может быть призван.
Но, насколько я понимаю, если раньше это действительно было связано с наличием так называемой военной кафедры, а из остальных вузов могли забрать после первого-второго курса, то сейчас это не связано с военной кафедрой, нет, совсем их немного осталось, этих военных кафедр в гражданских вузах.
Да,
сейчас это касается любого вуза, имеющего государственную аккредитацию.
Да, то есть в законе четко прописано, что люди, то есть студенты имеют право на отсрочку от призыва военной службы, если они обучаются по очной форме. Все.
И это касается не только вузов, но и средних специальных,
то
есть техникумов, колледжей,
да, да, и так далее. Да, да, то же самое. Едем дальше. Значит, есть альтернативная служба, так называемая. Это служба, когда потенциальный призывник может быть направлен для работы на государственные структуры, то есть на какие-то муниципальные либо региональные государственные органы. Туда он направляется на год. Но решение о том, будет ли призывник направлен на военную службу или он будет направлен на все-таки гражданскую альтернативную, так называемую службу, принимается военным комиссариатом. И здесь возникает очень интересная история с практикой, как это все происходит. Понятно, что если призывник имеет сложности со здоровьем, он освобождается от
и от той, и от другой. То есть для альтернативной гражданской службы та же медицинская комиссия с теми же, что называется, требованиями, с той же планкой.
Да, с той же планкой, все то же самое. И самое главное здесь, понятно, что большинство призывников хотят служить альтернативную службу, потому что это проще, это быстрее. И это, ну, как бы, это обычная жизнь, только в другом регионе. Да? То есть в законе прописано, что призывник должен быть направлен именно в другой регион для прохождения альтернативной службы. Там, как это происходит вообще? То есть военкомат его направляет, дает соответствующее заключение, направляет в конкретное место, в другой регион. Там работодатель его принимает. Там, в течение, там, по закону, по-моему, 3 дня у него, у работодателя, он его оформляет, предоставляет ему общежитие. Он начинает работать, соответственно, на этого работодателя. Выплачивает ему зарплату. Все в соответствии с трудовым кодексом, все как полагается. По окончании военной службы, соответственно, он его увольняет. Призывник получает соответствующие документы о том, что он прошел альтернативную службу. Он возвращается к себе домой, идет в военкомат. В течение 2 недель встает на учет, как человек, уже прошедший альтернативную службу. И, значит, уже встает на учет, да, как это, запас.
Ну, да,
запас. И все. Но самое интересное, это то, что большинство призывников хотят заменить военную службу на альтернативную, но они не знают, как это сделать. И в законе прописано, ну, основных 2 основания, по которым можно заменить. Это несоответствие такой службы военной его убеждениям и вероисповеданию. И второе, это, по-моему, при нарушении каких-то конституционных прав. Да, там есть часть 3 статьи 59 Конституции, которая говорит об этом. Так вот, как заменить, да, как заменить военную службу на гражданскую альтернативную?
Ну, насколько я знаю, большинство людей выдвигает мотив не соответствует убеждениям, просто либо это религиозные убеждения, там, определенные какие-то конфессии, либо это не религиозные, а, скажем, некие общемировоззренческие. Скажем, человек считает себя пацифистом. Да?
Но это не может быть основанием сразу, потому что Конституционный суд уже пресек такие попытки, сразу пресек. Но другое основание это то, что...
У нас пацифистов в стране быть не может, по крайней мере.
Нет, он может быть, но, вы понимаете, на практике доказать, что ты именно придерживаешься, на протяжении всей своей жизни придерживаешься именно этих принципов, тяжело.
Ну, всей же не обязательно доказывать, да, нужно показать некоторые там, ну, относительно длительный период.
Ну, вот смотрите, я изучил практику по таким делам. Суды в там, подавляющем большинстве случаев отказывают в удовлетворении таких требований. И есть постановление Конституционного суда, которое говорит, что, ну, они приравнивают, вот эти пацифистские взгляды приравнивают к простому нежеланию или несоответствию взглядам, и все.
То есть они не признают пацифизм как принципиальную позицию.
Совершенно.
Да? Или ты как... пацифист, пока тебе грозит там...
Да, да. То есть они не признают столовая. Это как, например, не приравнивают к убеждениям религиозным и так далее. Они просто это приравнивают это к убеждениям конкретного человека.
Вот как интересно, да, у нас светское государство, вроде согласно той же первой главе, да, Конституции. Тем не менее, вот общечеловеческие убеждения ценятся гораздо меньше, чем религиозные.
Еще одно основание для замены военной службы на альтернативную – это то, что гражданин относит себя к коренному малочисленному народу.
Так.
Это тоже основание. Здесь...
Все эти народы перечислены в соответствующем законе. Да,
да, да, они есть. Их там, народы Крайнего Севера и так далее, так далее. То есть малочисленные народы. Но вот как раз Конституционный суд в 2014 году сказал, что само по себе отрицательное представление гражданина о военной службе и его нежелание в связи с этим проходить военную службу не дают ему права на ее замену альтернативной гражданской службы. То есть вот здесь как раз мы говорим о...
Ну да, но это именно, если я правильно понял формулировку, это скорее касается его боязни идти в армию, а я-то имел в виду общие мировоззренческие убеждения о том, что там он не хочет брать в руки оружие.
Обычно да? Как это бывает? Например. По такому основанию обычно отказывают. И в общем судебном порядке можно обжаловать такой отказ. Потому что у нас есть уже сложившееся количество традиционных религий, тех или иных религий, которым противоречит представление о внесении военной службы, их, наверное, все-таки очень мало. Если вы не соответствуете этим религиям, то, соответственно, вас, наверное, вам откажут в замене военной службы на альтернативную. И уже вот после этого надо будет идти в суд и доказывать в суде, что это вот именно ваша такая...
А нужно будет позиция. Доказывать что? Нужно будет доказывать свою принадлежность к данной религиозной группе? Или нужно будет доказывать, что данная религиозная группа категорически выступает против любых форм военной службы?
Принадлежность в любом случае, но... В первую очередь нужно будет доказывать, что то есть то, что вы принадлежите к этой группе, и именно эта религиозная группа, ее представление не соответствует о военной службе, да, то есть о несении военной службы, и что это противоречит взглядам их религиозной группы. Вот это нужно будет.
То есть нужно будет предъявлять какие-то тексты.
Я думаю, что без экспертного заключения не обойдется, в том числе. Я лично не участвовал в таких делах, но я думаю, что, скорее всего, здесь нужно будет еще и заключение эксперта, который скажет, что такая-то религиозная группа действительно, либо она противоречит, соответственно, несению военной службы, либо она соответствует и противоречий нет. Одно из двух. Есть определенный порядок. Мы сейчас о нем поговорим. Сейчас поговорим о порядке замены военной службы на альтернативную гражданскую службу. И есть определенный алгоритм действий, как это нужно сделать. Для этого нужно, первое, подать соответствующее заявление. Имеется такой, знаете, по-моему, на сайте каждого военкомата есть
образец
заявления. Оно прямо в утвержденном формате, поэтому обязательно именно в этом формате.
Там есть какая-то история со сроками, за которые нужно подавать.
О сроках мы тоже поговорим. То есть, если... призывник должен призван быть с 1 апреля, то есть весенний призыв, то он должен это сделать до этого момента. Если он должен быть призван осенью, то он должен это сделать весной.
То есть, за полгода нужно...
Да, за полгода, совершенно верно. То есть, если он призывается в октябре, то он должен это сделать до 1 апреля. Если он призывается 1 апреля, то он должен сделать это до 1 октября.
Вот на этой ноте мы ненадолго, буквально на 5 минут, прерываемся на новости, короткую рекламу. Оставайтесь с нами. Вновь в эфире программа «Были о правах». Начали поступать вопросы с мест. Вот в чате у нас Эльвира спрашивает, а если противоречит не религиозным убеждениям, а просто человеческим, ну, то, о чем я говорил, да, а дальше уточняет. В смысле, что человек рождается свободным и никому ничего не должен, в том числе и государству. Мне кажется, ни одно государство сегодня
с этим не согласится. Ну, давайте тогда про налоги
также скажем, да. Конечно. Ну, вот здесь совершенно конкретный вопрос. У нас есть такого вполне частного случая. Слушательница из Москвы или из Московской области, тут трудно понять. Добрый день, я пенсионерка, получаю пенсию. Имею сына, которого растила одна. Сейчас он учится в ВУЗе. Других членов семьи нет. Вопрос, призовут ли моего сына в армию после окончания ВУЗа. То есть, есть единственный сын, у него, значит, мама, единственный его родитель, пенсионерка.
Мы поговорили об этом. Вот как раз федеральный закон о воинской обязанности и военной службе, этот закон говорит, что в случае, если единственный родственник и потенциальный призывник должен будет ухаживать за этим единственным родственником, а вот я так понимаю, что у нас этот случай, да, то он освобождается от военной службы.
То есть это вот как раз тот самый случай, да, так, да, называемого единственного кормильца. Да, Евгений Спенза спрашивает, а какие религиозные группы, кроме егоистов, строго против службы в армии? Ну, список я не готов, но на самом деле есть некоторые, скажем так, группы индуистского толка, есть некоторые группы внутри буддизма, есть некоторые протестантские группы, да, поэтому нет, на самом деле,
довольно... Ну, учитывая, что у нас основные религии, они не противоречат.
Основные конфессии, да, да,
у нас. Конфессии, они не противоречат, поэтому я думаю, что именно это и стало причиной, почему законодатель внес такую норму в закон и освободил там
от... Значит, мы прервали разговор об альтернативной гражданской службе. Значит, первое, это нужно внимательно следить за соблюдением сроков, нужно заблаговременно подать соответствующее заявление.
Да, но при этом важно сказать, что если вы даже пропустили срок, это не значит, что вам откажут в рассмотрении заявления, потому что практика судебная говорит, что даже если вы пропустили срок подачи соответствующего заявления о замене военной службы на гражданскую, то и вам откажут на этом основании, что, мол, сроки...
То есть это не основание для отказа?
То судебная практика такова, что, да, суды обязывают рассмотреть заявление.
Как вы говорили, чаще всего с таким заявлением призывник наталкивается на отказ, да?
Да, чаще всего, да.
И поэтому нужно этот отказ оспаривать
в суде. В суде, безусловно.
Суд общей юрисдикции, разумеется.
Суд общей юрисдикции по месту нахождения военкомата. Там же подается в обычном процессуальном общем порядке. Но прежде чем подавать, нужно правильно, скажем, обратиться в военкомат для того, чтобы получить ответ. Что для этого нужно? Первое, это, соответственно, заявление, да, о том, чтобы вам заменили с обоснованием причин, по которой вы не можете нести военную службу и просите, соответственно, заменить ее на гражданскую. Далее, потом...
Можно ли к этому заявлению прилагать какие-то документы?
Да. Биографию, характеристики
работы, может быть, из вот этих самых организаций, в которых человек состоит.
Но,
да,
если вот здесь тонкость в чем? В том, что военкомат не имеет права требовать справку о принадлежности к той или иной религиозной группе. Вы можете сами ее проявить инициативу и приобщить к материалам, но требовать от вас такой справки не могут.
Понятно.
Дальше. У вас обязаны принять соответствующее заявление. То есть вы получаете документ о том, что ваше заявление зарегистрировано. Ну, как обычно, это бывает копия с отметкой. Далее это заявление рассматривается на заседании призывной комиссии в вашем же присутствии. Да? При этом комиссия что делает? Она анализирует заявление, приложенные к нему документы, выслушивает ваши доводы, достоверность ваших доводов, опять же, анализирует все эти дополнительные материалы, ваши доводы и так далее, и выносит соответствующее заявление, решение либо удовлетворить ваше заявление, либо обоснованно в нем отказать. Естественно, как мы уже сказали, большинство случаев отказывают. Да? Если вам отказали, то отказать вам могут по нескольким основаниям. Первое, это, как мы сказали, сроки. Могут отказать, но это не основание для нерассмотрения этого в будущем. Второе, это если вы предоставили, например, вы говорите об одном в своем заявлении, а подтверждение документа вы предоставили другие, то есть о другом
совершенно. То есть ваше подтверждение соответствует, да, заявленному ранее.
Да, совершенно верно. Тогда могут отказать. Если вы, естественно, предоставили заведомо ложные данные, понятно, тоже вам откажут. Ну и, соответственно, если вы не явились на рассмотрение вашего заявления дважды, то, конечно, тоже вам откажут. Рассматривать такое заявление в течение месяца после его подачи в исключительных случаях могут продлить еще на месяц при необходимости истребовать откуда-то материалы дела для того, чтобы подтвердить вашу
позицию. Но призвать вас не могут, пока не закончено рассмотрение.
Не могут. Далее. Очень часто бывает так, что призывные комиссии, когда призывник приходит туда с заявлением о замене ему военной службы на гражданскую, они ему говорят: молодой человек, идите сначала получите метод свидетельствования, а потом мы рассмотрим. Это по практике судебной, это считается необоснованным требованием. И здесь другого пути, кроме как пойти в суд.
Суд, видимо, исходит из того, что, может, врачи все равно завернут, да, зачем сейчас этим заниматься?
Да, да, да. То есть они, я думаю, что это все-таки больше для статистики делается со стороны военкоматов, да, потому что одно дело, когда они предоставляют гражданскую службу, у них же тоже число служащих на гражданской службе должно быть ограничено. И если человек, например, по медицинским показателям не проходит на военную службу, то они его направят на гражданскую, да, и если у него будет это основание по состоянию здоровья, это одна статистика. Mm-hmm. Если это будет по заявлению, это другая статистика. Третья, это там по...
То здесь еще бюрократические вот эти вот игры начинаются.
Да. Mm-hmm. И здесь, понятное дело, что опять начинаются судебные тяжбы, опять суды. Хотя суды, кстати говоря, вот я посмотрел практику, очень интересно, суды в большинстве случаев занимают позицию призывников. То есть они обязывают рассмотреть заявление даже в случае, если просрочили, да,
срок
период,
подачи.
Да, срок подачи. И второе, даже если военкомат необоснованно требует от него сначала медицинскую справку, а потом уже просмотреть заявление, то здесь тоже суды занимают позицию призывников и говорят, что, ребята, нет, давайте так, вы сначала их примете заявление, рассмотрите, а потом уже будете требовать.
А вот по окончательному решению о предоставлении возможности уйти на альтернативную службу или нет, суды какую позицию занимают?
А тут уже законом прерогатива отдана военкоматам, и военкоматы принимают решение на основании тех доводов, которые заявили. Но периодически, конечно, есть случаи, когда действительно, если обосновано, то суды занимают позицию призывников в том числе.
Но, то есть оспорить решение военкомата можно?
Можно вообще. То есть здесь хорошая практика. Прямо вот я удивлен был, потому что статистика была в пользу призывников. Но... Опять же, военкомату тоже не нужно просто так затаскивать людей на военную службу, если они могут попасть на государственную службу, гражданскую, либо государственную, гражданскую альтернативную службу, либо вообще могут быть, скажем, получить отсрочку, либо не могут быть призваны. Да? Им тоже нет там резона набирать людей, потому что сейчас, насколько я знаю, проблем с донабором в армию нет, поэтому здесь как бы...
Ну вот в прошедшее воскресенье у нас была передача в цикле «Родительское собрание» с, там, в частности, одна из гостей Валентина Мельникова, руководитель Союза комитета солдатских матерей, и она говорила о том, что очень немногие люди выбирают альтернативную гражданскую службу. В среднем, как я понимаю, вот за 2000-е годы статистика 300-400-500 человек в год. Угу. То есть это люди, которые действительно в основном по религиозным убеждениям. Но надо понимать, что там и срок больше. Все-таки там 21 месяц или 18, если это там предприятие оборонной сферы. Да? А все-таки основные страшилки службы в армии, как я понимаю, на сегодняшний момент побеждены. Угу. Кстати, я в той передаче с радостью для себя это услышал. Угу. И с этой точки зрения, в общем, она перестала, видимо, быть таким пугалом, да, и один год, и проблем дедовщины не стоит так остро, и хозяйственные работы из армии убрали отсрочников, да, поэтому...
Да, то есть сейчас армия стала более, конечно,
цивилизованной, да, и, так сказать, с этим трудно спорить.
Не могу не сказать про непосредственное обжалование, то есть не буду углубляться в детали, как это все происходит ввиду, так сказать, ограниченного времени, но скажу, что все обжалования решений военкоматов происходят в рамках административного искового заявления, да, в общем порядке по КАСУ РФ, то есть Кодекс административного судопроизводства. Ну и, соответственно, готовится исковое заявление, готовится в общем порядке, как это говорит кодекс, и все, и дожидаетесь рассмотрения, и уже в общем порядке отстаивать свои права в суде.
Антон из Москвы спрашивает, что происходит, если призывнику исполняется 28 лет во время несения службы? То есть его призвали, условно говоря, за полгода до того, как ему исполнилось 28 лет. Он будет дослуживать?
Да, он должен будет дослуживать.
Мне тоже кажется, что если успели дослужить. Призвать до 28, да, то человек...
Тут вообще вопросов нет. Тут
достаточно... А вот если родится второй ребенок в то время, что он служит, то в этом случае
его
сразу увольняют
в запас. И отправляют в запас, да, совершенно верно.
Опять же, если меняется семейное положение, скажем, умирает кто-то из родственников, и он остается единственным кормильцем
то в семье. То есть, если так резюмировать, сказать по поводу условий, да, если... В процессе службы, военной службы или гражданской службы, меняются условия, да, в соответствии с федеральным законом, то есть вот основания, о которых мы сказали, если эти основания наступают, да, то, естественно, тут же человек увольняется и отправляется в запас, и он уже в соответствии с этими основаниями уходит, увольняется из армии.
Значит, вот опять передача, которую я упоминал, «Воскресную», вы ее можете, кстати, кому интересно, послушать на канале «Эхо общества», найти запись. Там Валентина Мельникова такую очень отрадную произнесла вещь, что по ее опыту очень таким надежным стражем интересов призывников стала прокуратура, военная прокуратура. Да? Адвокаты есть специализирующиеся на такого рода делах?
Да, безусловно, есть. Я знаю очень неплохих адвокатов, которые занимаются именно военными делами, то есть военными спорами.
То есть, в принципе, если вы живете в крупном городе, вы специалиста найдете. Да, с вами была программа «Были о правах». Слушайте нас в новом формате, начиная со следующего четверга после 16:00. Спасибо. Спасибо, всего доброго.
До свидания.